Глава четвертая. Он переступил порог мансарды на улице Деи Серпенти. И она была там. Маркус не спросил, как она узнала, где его дом и как вошла. Когда Сандра встала с раскладушки, где сидела, ожидая его, он в невольном порыве двинулся навстречу, и она тоже в порыве его обняла. Так они стояли, обнявшись, не произнося ни слова. Маркус не мог видеть ее лица, но вдыхал запах ее волос, ощущал тепло тела. Сандра положила голову ему на грудь и слышала, как бьется сердце. На него снизошел великий покой, словно он обрел свое место в мире. Сандра поняла, что ее влекло к нему с самой первой минуты, хотя до сих пор она себе в этом и не признавалась. Они прижались друг к другу еще крепче, возможно, понимая, что продолжение невозможно. Сандра отстранилась первой, но только потому, что им вместе надо было выполнить одно задание. «Нам нужно поговорить. Времени мало». Маркус кивнул, но какое-то время избегал смотреть ей в глаза. Заметил, однако, что она пристально смотрит на фотографию, прибитую к стене, изображающую человека с серой сумкой. Того, что убил монахиню в садах Ватикана. Предупреждая ее любопытство, он сам задал вопрос. «Как ты меня нашла?» «Ночью я встретилась с одним человеком. Он все о тебе знает. Он послал меня сюда». Сандра отвлеклась от фотограммы и принялась рассказывать, что приключилось с ней в Колизее. Маркус не верил своим ушам. Кто-то знал. Не только его адрес, но и цель его миссии. «Он был в курсе того, что мы знакомы», — продолжила Сандра, «и что 3 года назад ты помог мне узнать, что случилось с моим мужем». «Откуда у него вся эта информация?» Тот человек подтвердил, что соляного мальчика защищает секта. Сандра углубилась в подробности, хотя и была убеждена, что незнакомец раскрыл не все карты. «Он как будто бы открыл мне часть тайны, чтобы не раскрывать ее целиком. Как будто бы его к этому вынудили обстоятельства. Не знаю, как лучше выразиться, но такое у меня было ощущение». «Но все и так ясно. Ясней некуда. Незнакомец, кто бы он ни был, многое знал и умел этим пользоваться». У Маркуса сложилось впечатление, что он же и приложил руку к его освобождению утром. «Под конец сказал, что поможет мне остановить монстра».
«Каким образом?»
«Он послал меня к тебе».
«Я знаю ответ, знаю решение».
Маркус не мог в это поверить. «Он сказал, что только ты в состоянии понять рассказ убийцы».
Он употребил именно это слово. «Рассказ?»
«Да. А что?» «Убийца-повествователь», — подумал Маркус.
«Значит, это правда». Виктор пытается рассказать им историю. Кто знает, как далеко он продвинулся.
Маркус припомнил фотографию, которую дала ему в доме престарелых экономка Агаповых. Отец и близнецы. Анатолий Агапов держал за руку сына, но не Аню. «Он сказал, что, соединив работу, проделанную Моро, и твои догадки, мы доберемся до истины», — заключила Сандра.
«Истина».
Незнакомец ее знал. Почему попросту не открыть ее?
И откуда ему известно, что обнаружила полиция? А главное, что обнаружил он, Маркус?
Но тут Маркус понял, что Сандра еще не в курсе того, что случилось с Моро, и был вынужден сообщить ей страшную новость.
«Нет», — не поверила она сначала, — «это невозможно!»
Сандра снова опустилась на раскладушку, устремив взгляд в пустоту. Она уважала комиссара Моро. Его гибель — огромная потеря для всех. Такие полицейские оставляют по себе память. Они предназначены для того, чтобы изменить ход вещей. Маркус не осмелился побеспокоить ее, пока она сама не решила продолжать. «Поехали дальше», — только и сказала она. Настал черед пенитенциария излагать факты. Он поведал об институте Гамельн, о Кроппе и его последователях, о человеке с головой волка и о психопате-всезнайке. Монстра звали Виктор Агапов, и в детстве он убил свою сестру-близнеца Аню.
«Поэтому перед нами не убийство на сексуальной почве», — подчеркнул Маркус. «Он выбирает влюбленные пары, потому что только так может заново пережить свой детский опыт. Он считает, что не виноват в смерти Ани и делает с женщинами то, что хотел бы сделать с ней».
«Им движет ярость».
«Вот именно. С мужчинами он обходится по-другому. Не мучает. Сразу наносит смертельный удар».
Сандра была в курсе того, что случилось ночью в Сабаудии. В городе ни о чем другом не говорили.
«Кстати, о мужчинах», — заметила она.
«Дожидаясь тебя, я позвонила одному старому другу из карабинеров. Досок в данный момент не достучаться. Имя убитого в Сабаудии держат в секрете, а о девушке, которая подняла тревогу, известно только то, что у нее восточноевропейский акцент. Но, кажется, они уверены, что в домике на море орудовал наш убийца. Нашли его ДНК».
Маркус задумался. «Девушке удается бежать, поэтому монстр не может выстроить обычную мизансцену, но все равно дает нам знать, что это его творение».
«Думаешь, он намеренно оставил следы?»
«Да. Он больше не осторожничает, ставит подпись».
«Все совпадает», — подумала Сандра. «Уже несколько дней мы берем генетические пробы у подозрительных лиц и у осужденных за преступление на почве секса. Возможно, он догадался, что у нас есть его ДНК. И теперь какая разница?»
«Незнакомец в Колизее сказал, чтобы ты предоставила мне все сведения, какими располагал Моро».
«Да», — кивнула Сандра. Потом оглядела полупустую мансарду. «У тебя есть чем писать?» Маркус вручил ей фломастер. Тот самый, которым 3 года назад записывал на стене рядом с раскладушкой обрывки снов, в которых воскресала утраченная память. Эти едва всплывающие воспоминания, воплощенные в торопливых корявых надписях, долго красовались поверх штукатурки. Потом Маркус их стер, надеясь опять все забыть. Но тщетно. Эту память... Эту боль он пронесет до конца своей жизни. Поэтому, когда Сандра изобразила на стене список данных и вещественных доказательств, который был начертан на доске в оперативном штабе ЦОС, пенитенциарий испытал мучительное чувство дежавю. «Убийство в сосновом лесу под Остией, предметы, рюкзак, альпинистская веревка, охотничий нож, револьвер Ругер СП-101. Отпечатки пальцев юноши на веревке и на ноже оставлено в грудной клетке девушки. Преступник обещает сохранить ему жизнь, если он свяжет девушку и ударит ее ножом. Потом убивает юношу выстрелом в затылок. Подкрашивает помадой губы девушки, в скобках, чтобы сфотографировать ее,
оставляет рядом с жертвами какой-то предмет из соли, в скобках куколку, после убийства переодевается. Убийство агентов Ремонти и Карбони. Предметы. Охотничий нож. Револьвер Ругер СП-101. Убивает агента Стефана Карбони выстрелом в грудь. Стреляет в агента Пио Ремонти, ранит ее в живот. Потом раздевает. Приковывает к дереву, пытает и убивает охотничьим ножом. Накладывает макияж, в скобках, чтобы сфотографировать ее. Убийство молодой пары, путешествовавшей автостопом. Предметы. Охотничий нож, револьвер Ругер СП-101. Убивает Бернхарда Ягера выстрелом в висок. Убивает Аннабель Майер несколькими ударами ножа в грудь. Аннабель Майер была беременна. Закапывает тела и рюкзаки жертв.
Сандра завершила список, потом добавила то немногое, что они знали о последнем нападении.
Убийство в Сабаудии. Предметы. Револьвер Ругер СП-101. Убивает мужчину, в скобках имя, выстрелом в сердце. Девушке, которая была с ним, удается убежать и забить тревогу. Ее не могут найти. Почему? В скобках восточноевропейский акцент. Убийца намеренно оставляет свою ДНК на месте преступления. Хочет, чтобы все знали, что это сделал он.
Маркус подошел к перечню и, уперев руки в бока, принялся изучать его. Ему было известно практически все. Некоторые данные он почерпнул из прессы, да прочего додумался сам.
Монстр нанес удар 4 раза. Но элементы первого нападения более красноречивы, поэтому мы воспользуемся только ими, чтобы попытаться понять, что нас ожидает в дальнейшем.
Но среди этих элементов затесался один непонятный пенитенциарию.
Насчет нападения в Остии. В конце значится. После убийства переодевается. Что это значит?
Так мы нашли его ДНК, с гордостью проговорила Сандра. Это была ее заслуга. Она рассказала Маркусу о матери Джорджо Монтефьори, первого потерпевшего. Женщина упорно требовала, чтобы ей вернули личные вещи сына. Получив их, она снова явилась в квестуру, уверяя, что ей дали чужую рубашку, потому что на ней нет вышитых инициалов. Никто не хотел ее слушать, только Сандра подошла из сочувствия. Но женщина оказалась права. «Мы легко установили, что произошло». Заставив Джорджо заколоть Диану Дель Гаудио и убив его выстрелом в затылок, убийца переоделся. Для этого положил свою одежду на заднее сиденье машины, где уже лежала одежда, которую молодые люди сняли, чтобы заняться любовью. Уходя, монстр перепутал рубашки и свою оставил на месте преступления.
Маркус задумался над динамикой действий. Что-то не складывалось. Зачем он это делал? Зачем переодевался?
Может, запачкался кровью и не хотел вызвать подозрения, если его остановят на дороге, например, патруль для простой проверки документов? Только что убив 2 человек, лучше не рисковать, правда?
Маркус сомневался. Он принуждает юношу заколоть партнершу. Потом совершает казнь, становясь за его спиной и стреляя в затылок. В том и в другом случае кровь вряд ли на него попадает. Зачем тогда переодеваться?
Ты забываешь, что после он протиснулся в салон, чтобы накрасить лицо Дианы. Помнишь помаду? Чтобы сделать это, он должен был низко наклониться и мог прикоснуться к ране на груди.
Может, Сандра права. Может, переодевание было предосторожностью, пусть и чрезмерной?
«Недостает одной детали насчет убийства Войстии», — продолжил пенитенциарий. «Диана Дель Гаудио ненадолго выходит из комы и пишет слово «они».
Врачи объяснили, что речь шла о безусловном рефлексе. Слово случайно всплыло из памяти вместе с движением пальцев. Мы ведь точно знаем, что Виктор Агапов действовал в одиночку. Ты в самом деле думаешь, что это важно?»
Вначале Маркус так не думал. «Мы знаем, что в этой истории замешана секта. А если там присутствовал кто-то из них? Может быть, кто-то, кто из-под тишка наблюдал за монстром?»
Не стоило верить словам Фернандо, хотя лже-калека и утверждал, что они потеряли связь с Виктором после того, как тот покинул институт Гамельн. «Тогда почему только на следующий день Астольфи постарался убрать с места преступления статуэтку из соли? И если бы кто-то из секты ночью был рядом, он бы тогда же и сделал это?»
Тут тоже было нечего возразить, но и переодевание, и слово «они» звучали в ансамбле как фальшивые ноты.
«Что теперь будем делать?» — спросила Сандра.
Маркус повернулся к ней. Он еще ощущал запах ее волос. Дрожь охватила его, но он с собой совладал. С ясным рассудком вернулся к расследованию.
«Ты должна найти девушку из Сабаудии до того, как это сделают карабинеры и полиция. Это важно».
«Как я найду ее? У меня нет никаких средств».
«У нее восточноевропейский акцент. Она скрывается. Почему?»
«Монстр уже мог найти ее и убить. Откуда мы знаем? И при чем здесь ее акцент?»
«Предположим, что она жива и просто боится сил правопорядка. Может, у нее уже были приводы в полицию?»
«Она из преступного мира?»
«Честно говоря, я думаю, что она проститутка».
Маркус помолчал.
«Встань на ее место». «Она спаслась от убийцы, подняла тревогу, поэтому считает, что выполнила свой долг. У нее отложены деньги, она иностранка, поэтому может мгновенно переменить обстановку. Ее ничто не держит в Италии».
«Особенно, если она видела монстра в лицо, и тот знает, что где-то бродит девушка, способная его опознать», — согласилась Сандра.
«Или же она ничего не знает, ничего не видела, а просто залегла на дно и ждет, пока все утрясется».
«Все верно. Но ведь и карабинеры с полицейскими придут к тем же выводам», — заметила Сандра.
«Да, но они станут искать ее извне, прочесывая места, где она может появиться. А у нас есть контакт изнутри».
«Кто?»
«Космо Бардити».
«Этот человек с помощью книжки сказок навел его на след соляного мальчика». «Но что сейчас важнее? Он управлял заведением для садомазохистов, клубом СКС». «Чем покойник может нам помочь?» — удивилась Сандра.
«Не он, а его жена»,
— уточнил Маркус, имея в виду женщину, которой он дал денег, чтобы она поскорее покинула Рим вместе с двухлетней дочерью. Теперь он надеялся, что женщина не последовала его совету.
«Ты должна пойти к ней и сказать, что тебя послал друг Космо, тот самый, который советовал уезжать поскорее. Об этом знаем только я и она. Она тебе поверит».
«Почему бы нам не пойти вместе?»
«Есть еще пара проблем, которыми нужно заняться. Одна касается таинственного человека из Колизея. Мы должны выяснить, кто он такой и почему решил нам помогать. Боюсь,
он это делает не бескорыстно.
А вторая проблема?
Чтобы ее решить, нужно нанести один визит, который все время приходилось откладывать.